Добро пожаловать на наши рок-посевы. На прошлой неделе, 24 мая, Бобу Дилану исполнилось 60 лет. Поздравить-то мы его поздравили, но подарка не припасли, а он его заслуживает. Мы должны ему вообще давно. Только 20 лет назад, в 81 году, была о нем одна единственная передача. И кроме этого ничего. Молчание, чтобы не сказать замалчивание. Почему? Ну, во-первых, мне казалось, что раз он американец, то пусть американцы о нем и рассказывают своим голосом Америки. Во-вторых, мне раньше казалось, что он петь не умеет. С тех пор выяснилось, что дедушка и бабушка его из России, а стало быть, он наш в доску, хотя и в третьем колене. Конечно, Дилан как певец, условно говоря, не Джон Бон Джови. Но, с другой стороны, и Джон Бон Джови как певец не Боб Дилан. Другими словами, у каждого фрукта свой овощ. Дилан – фигура эпохальная. Его песни повлияли на взгляды целого поколения. Как истинный поэт, он преисполнен настоящим неподдельным пофигизмом. Это делает его в глазах критиков и журналистов загадочной фигурой. Все загадку пытаются разгадать. И о Дилане написано столько, что ни в сказке сказать, ни на компьютере напечатать. Затевать о нем серию все равно, что детским совочком пытаться срыть Мамаев курган. И все же мы попробуем, заглянув для начала в рок-хронику. Третье июня. 25 лет назад, в 76 году, группа Queen получила золотую пластинку за свою Bohemian Rhapsody, богемская рапсодия. 3 июня в графстве Шропшир родился Иэн Хантер, певец, сочинитель, гитарист, автор сольных пластинок. 4 июня. Помните миниатюрную девушку в черной коже с огромной бас-гитарой наперевес? Сьюзи Куатро. Она родилась в штате Мичиган в 50-м году, но большую часть жизни прожила в Англии. Держится молодцом, выглядит моложаво, поет в мюзиклах, ну, понятно, без бас-гитары наперевес. В далеком 59-м году Боб Дилан закончил среднюю школу в родном городе Хиббинг. Поступил в колледж, который не закончил. 6 июня в 47-м году в Англии родился Мик Бокс, гитарист Юрай Хип. 9 июня. Герой нашей передачи, Боб Дилан, в 70-м году, 31 год назад, получил почетную степень доктора музыки от Принстонского университета. Положенную по такому случаю мантию Дилан надел, но от шапочки с плоским верхом отказался наотрез. Он вообще всегда партикулярно относился к головным уборам. 9 июня Всемирная гитаристика отмечает день рождения Лес Пола, урожденного Лестера Полфуса. Известнейший инструменталист своего времени – он, однако, вспоминается благодарными потомками не столько за музыку, сколько за инструмент, который он разработал для корпорации Gibson. Модель Les Paul стала чем-то вроде автомата Калашникова в мире рок-н-ролла. 9 июня 1941 года в городе Лестер родился Джон Лорд, клавишник и один из основателей Deep Purple, ему нынче 60. 9 июня 1947 года родился Митч Митчелл, барабанщик Jimi Hendrix Experience. И, господа, тра-та-та-там! 9 июня – день рождения наших рок-посевов. Передача впервые вышла в эфир 9 июня 1977 года. Быстро перекинем костяшки на счетах и увидим, нам нынче 24. С Божьей помощью, при попустительстве судьбы, отпразднуем мы будущим июнем четверть века. Это уже, господа, будет достижение, которое ни за какие деньги не купишь, но, с другой стороны, ни за какие деньги не продашь. Thank you. Из последних новостей. Эрик Клаптон в свои 56 лет становится молодым отцом. Нынче он гастролирует по Соединенным Штатам для раскрутки последнего своего альбома «Reptile» – «Рептилия». На длительных гастролях, как при забеге на большие дистанции, где-то посредине возникает вопрос: а для чего, собственно, я это делаю? Ради чего терплю? В конце дистанции, как и в конце гастролей, вопрос этот отпадает. Ну, видимо, до конца гастролей Эрику еще далеко, потому что он серьезно задумывается над приведенным выше вопросом. Подумал и решил, эти гастроли будут последними, то есть от выступлений совсем он не отказывается, но, как говорится, всех денег не заработаешь, и, кроме того, хочется быть с близкими людьми. Американской подруге Клэптона, ее зовут Эмилия МакЭннери, 25 лет. По возрасту на внучку она не тянет, старовато. Но дочерью его могла бы быть с большим запасом и отрывом. Эмилия вот-вот родит. Для Клэптона это серьезное событие. Если помните, 10 лет назад он пережил страшную трагедию. Его 4-летний сын Конор вывалился из окна 53-го этажа небоскреба. Такую жуткую травму может частично залечить только новый младенец. Правда, уже сейчас выяснилось, что Клэптон не совсем бездетный. Где-то на стороне, неизвестно для отца, выросла девочка по имени Руф Келли. Ей сейчас 16 лет. Американский рэпер Джамаль Шайн Бэрроу получил 10 лет тюрьмы. Нью-Йоркский суд вынес приговор 1 июня. Еще в марте он был признан виновным в владении огнестрелом, хулиганка, нанесение серьезных телесных повреждений. Все это произошло в декабре 1999 года в ночном клубе. В потасовке Шайн вытащил пистолет и выстрелил обидчику в лицо. К счастью, не убил. 10 лет – это суммарный срок по 4 обвинениям. А вот новость, хоть и не музыкальная, но близкая рок-н-роллу. Некой английской даме из графства Дербишир заплатили 20 тысяч фунтов, это примерно 30 тысяч долларов, за 6 минут любительского фильма. Она сняла зависший в небе над ее домом неопознанный летающий объект. Специалисты из Соединенных Штатов, посмотрев фильм с летающей тарелкой с огнями желтого, оранжевого и синего цвета, прикинули, что эта посудина в диаметре составляет примерно 5 километров. Известный хип-хоповец Трики в только что опубликованном интервью признается, что перенес тяжелую форму неизвестной дотоле болезни. Эта болезнь разрушает иммунную систему, поражает психику, создает сильный стресс, бессонницу и даже паранойю. Прочитав название этой болезни, я широко и радушно улыбнулся. «Кандида! Да у меня она уже почти 40 лет. Годовщина будет в ноябре будущего года». Кандида, естественно, присутствует в кишечнике здорового человека, но существует в балансе с огромным количеством других бактерий, нужных для пищеварения. После лечения антибиотиками, особенно лечения длительного, бактерии погибают, во всяком случае временно, а кандида колонизирует доставшееся ей пространство. Этакий кишечный дарвинизм. В 60-х годах, когда меня щедро кормили антибиотиками в военно-морском госпитале города Североморска, об этом еще никогда не знал. Кандида вообще питается сахаром, крахмалом, поэтому нельзя ни сладкого, ни мучного. Трики этого не знал и докушался почти до шизофрении. Чуть из окошка не выбросился. Я сам первые лет 20 в своем недомогании был очень одинок. Ни один врач не мог мне помочь или объяснить, а друзья давали идиотские советы, вроде кушать куриный бульончик. Теперь я знаю, что вылечиться в общем нельзя, но подкорректировать можно. Метод простой. Недельку, а лучше две, не есть ничего, кроме бобов и фасоли, из которых я с годами научился готовить разнообразные и вкусные кушанья. Если мне кто такой совет лет 30 назад дал бы, я бы в ножки поклонился и всю жизнь бы благодетеля вспоминал. На этом рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly
therefore, they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Начнем с известного анекдотического утверждения, что Россия – родина слонов. Действительно, в послевоенном Сталинском Союзе национальную гордость распирала так, что признать приоритет другой страны в каком-либо изобретении было совершенно невозможно. За дело взялись творцы истории, которые вмиг отыскали отечественных изобретателей для всех открытий человечества. От лампочки до радио, от паровоза до самолета. Тогда же говорили, что и джаз изобрели в Одессе. Имея, видимо, в виду оркестр Леонида Ильича Утесова, который в полном составе снялся в кинофильме «Веселые ребята». Ерунда, скажете вы. Джаз придумали негры. Действительно, представители афроамериканских меньшинств, будучи рабами, вынуждены были скрашивать монотонность своего непосильного труда коллективным пением, как это у их предков в Африке было заведено. И, практикуясь в этом деле много лет, по много часов подряд достигли большой силы и мастерства. Только слушать их было некому в этих полях. И по-настоящему широко популяризировал, или, если хотите, вульгаризировал это негритянское искусство кинофильм «The Jazz Singer» – «Певец джаза», снятый в 1927 году. Это, господа, первая в истории человечества звуковая кинокартина. До нее все фильмы были немыми. Снялся в ней знаменитый певец Ал Джолсон, белый, но по тогдашней традиции минстрел-шоу, мазавший себе физиономию ваксой в черный цвет. Ал Джолсоном, кстати, он стал в Америке. По метрическому свидетельству он Аса Йолсон. Родился в 1896 году в селе Средник Ковенской губернии в Литве, тогда бывшей частью Российской империи. Семилетним мальчиком вместе с родителями уехал в Штаты и сделал там себе, как говорится, бешеную карьеру. Фильм этот, кстати, переснимали потом еще дважды. В 1953 году, где Джолсона играл Дани Томас, и в 1980, где его сыграл Нил Даймонд. Так что заносчивым американцам мы можем с полным историческим правом сказать словами песни: а без меня, тут ничего бы не стояло. Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. И в области фольк-рока положение примерно такое же. Боб Дилан, с одной стороны, певец несомненно американский, как и Ал Джолсон. А копни, да поскреби. Нет, господа. Наш долг, долг патриотов и почвенников, отыскать в земле Отечества место, откуда идут корни, проросшие в совсем другой точке земного шара. Кроме того, происхождение определило и психологический тип, и умонастроение нашего героя, а потому, вооружившись поисковыми вилами и библиотечной лопатой, мы и займемся поиском корней.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who privatize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
Мы уже упоминали сегодня в хронике, что Боб Дилан закончил школу в городе Хиббинг, штат Миннесота. «Хиббинг – хороший город», – поется в одной из дилановских песен. «Я убегал из него, когда мне было 10, 12, 13, 15, 17, 18. Меня ловили, возвращали, но однажды не поймали». Все эти побеги были воображаемыми. Но для поэта ведь, господа, воображаемое и есть его действительность. Если камень привязать к веревке и раскручивать его, он будет стремиться улететь. Чем быстрее крутишь, тем сильнее он стремится. Это желание убежать из глубокой провинциальной дыры и определило во многом потом высокую траекторию дилановского полета. Хиббинг – это дыра. В прямом смысле. Город стоит возле огромной ямы, откуда 60 лет подряд открытым способом добывали железную руду, пока она не иссякла к 1953 году. На стыке века руду копали бедные мигранты – финны, югославы, чехи, поляки, итальянцы и евреи из Восточной Европы. Принцип еврейской эмиграции сформировался еще в конце прошлого века. Ехать не куда, а откуда. Антисемитизм в России был государственной политикой. Мой дедушка, Иосиф Левенштейн, например, имел портновское дело в Кронштадте, откуда виден был Петербург, но в самом Питере жить не имел права. Черта оседлости. Другой мой еврейский предок, прадед Марк Руткевич, кстати, он из Новгорода, всю жизнь прослужил в солдатах. Он был крупным, упрямым и неустрашимым человеком, много раз был бит за отказ отступиться от своей иудейской веры, стал кавалером Георгиевского креста всех трех степеней и по закону, в виде особого исключения, получил разрешение жить в Петербурге, где и скончался благополучно на Васильевском острове в возрасте 90 с лишним лет. Такое исключение давали еще молодым девушкам, которые в полицейском управлении официально регистрировались как проститутки. Многие вынуждены были это делать, чтобы учиться в университете. Если к этому добавить погромы черных сотен с поджогами и убийствами без разбору, то параллель между сознанием прибывших в Америку и сознанием тамошних негров, только недавно получивших вольную, напрашивается сама собой. Другими словами, прибывшие в Америку евреи имели право на блюз. Их джазовая меланхолия была неподдельной. Дилан, конечно, родился человеком свободным в свободной стране, но грусть всей нации, доставшаяся ему от предков почти на генетическом уровне, видна в его глазах. Это его вселенское бремя, его поэтическая тайна. Это трехтысячелетняя мудрость в молодой и безвкусно наивной стране.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. don't think twice, it's all right.
Ехали тогда не через станцию ЧОП на Вену, как в 70-е, а через Белосток на морские порты Германии и Голландии. Оттуда пароходом в Нью-Йорк, из Нью-Йорка кто куда. К знакомым, родственникам или просто туда, где хорошо по слухам. Так предки Дилана по матери, приехавшие из Литвы и Латвии, очутились в американской Горловке под названием Хибинг. В шахту, пусть даже и открытую, спускаться все же не стали. Семья Эдельштейнов держала несколько кинотеатров. В Америке вообще кино стали показывать в 1906 году. Это были 20-минутные ленты из двух частей, естественно, немые. Ко времени нашей Октябрьской революции Голливуд уже выпускал пятичастные картины. Дочь Эдельштейнов, Флоренс, вышла замуж за лавочника. От этого брака родилось четверо детей, в том числе и мать Дилана по имени Беатрис. Она появилась на свет в 1915 году. Это была энергичная, нервная, упрямая, чувственная и темпераментная женщина с копной по-прибалтийски русых волос. Семья Эдельштейнов жила зажиточно. У них был роскошный четырехдверный автомобиль марки Essex. Однажды отец решил показать 14-летней Беатрис, как водить машину. «Не надо, папа», — сказала она. «Я и так все знаю». После чего села за руль и поехала. Тут уместно вспомнить высказывание Шолома Алейхема, вернее, его героя Тевье Молочника. «Талант», — сказал он, — «это как деньги. Или он есть, или его нету». Успех Боба Дилана для Беатрис был неудивительным. «Бобби весь в меня», — говорила она. Разберемся с отцовской линией. Дед Дилана, Зигмунд Циммерман, имел в Одессе приличную такую обувную фабрику. Но в 1907 году продал ее и, временно оставив жену и детей на попечении родни, поехал на разведку в Америку. Там пришлось начинать сначала торговать в развоз с конной тележки. Обосновавшись, вызвал жену Анну с двумя детьми. Поселились в штате Миннесота в городе Дулут. Устроились хорошо в шестикомнатном доме на улице Лейк-Авеню, где жили в основном выходцы из скандинавских стран. Зигмунд научился кое-как говорить по-английски, торговля его процветала, в семье был даже телефон, которым, правда, никогда не пользовались, просто звонить было некому. На дворе стоял 1914 год. Сын Зигмана, Абрам, или сокращенно Эйб Циммерман, начал работать с 7 лет. В 16 лет его взяли рассыльным в нефтяную фирму «Стандарт Ойл» на $60 в месяц. На эти деньги, в общем, и сейчас, после 80 лет инфляции, в российской глубинке можно прожить. А в 27-м году это были крупные деньжищи. Эйб познакомился с Беатрисой и в 1934 году на ней женился. 24 мая 1941 года, через 7 лет, она родила мальчика. Роды были трудные, у младенца была очень крупная голова. Мальчик получился и рос необыкновенно красивым, с тонким, как у херувима, лицом и копной светлых золотистых волос. Мать повязывала на него ленточки, приговаривая: «Надо было тебе девочкой родиться». Эйб Циммерман продолжал работу в нефтяной фирме, дослужившись до начальника отдела. Работа была важная. Она даже давала освобождение от военной службы, то есть от поездки в Европу на фронт. Отец нередко брал двухлетнего сына на работу, ставил его на письменный стол, и чудное дитя, этот светловолосый ангел, исполнял для сотрудников свой репертуар из двух песен «Some Sunday Morning» и другой хит, известный по пластинкам Бинга Кросби. «Accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative». «Don't let the mister in between» и так далее. Толпа секретарш оглушительно рукоплескала, кричала «бис» и утирала от умиления глаза платочком. Всем было ясно, что маленький двухлетний Бобби Циммерман появился на свет для того, чтобы стать звездой. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе. В субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped.
My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it.